Так-то заметка. Ну, одно из названий. Боль тайной комнаты. В общем, размышляя о послушании, понимаю, что на самом деле послушание – это обрезание. Если у меня как бы помазание – это тире мудрость, я говорил в какой-то заметке о помазании как о мудрости, то здесь как бы, наверное, о послушании как об обрезании. А если реально взять, то, как скажем так, реальное послушание именно как это правильно будет сказать, скажем так, тяжелая часть послушания, вот так, это обрезание. Есть вторая часть послушания, это наоборот новые эти какие-то включать надо в жизнь, новые принципы. Сейчас мне, например, ничего не хочется включать, хочется один принцип включить. Принцип называется «Делай все так, чтобы в будущем не переделывать». Это очень сложно, это звучит легко. На самом деле это сложно, но возможно, потому что есть очень много нюансов. Многие вещи мы не способны увидеть, чтобы не переделывать, а некоторые способны. И вот как раз наш духовный рост, он определяет, насколько способны мы распознать тот или иной шаг, насколько мы способны ярко увидеть картину, или как вот если Павел пишет, вы как сквозь тусклое стекло. И вот послушание как раз уровень его поднимается, когда мы начинаем видеть более и более лучше. Это стекло, скажем так, у нас светлеет, и больше и больше мы начинаем лучше видеть. И, естественно, иллюзия на каком-то этапе жизни, даже иллюзия происходит. У меня вот сейчас эта иллюзия, Бог рушит, я верю. Это сезон, наверное, сезон разрушения иллюзии послушания. То есть я настолько увлекся сезоном нового, что я не заметил, как я потерял суть послушания. Суть послушания – это обрезание. Но, опять же, почему я назвал боль тайной комнаты? Потому что послушание то есть не так-то просто быть самому послушным и учить о послушании. Потому что я столкнулся с этим феноменом, я столкнулся с тем, что меня пытаются, и я не побоюсь сказать слово, будут пытаться учить люди, которые сами в непослушании. И я бы сказал, в частичном послушании, они в одной области послушны. И они считают, что вот эта область, в которой они послушны, самая важная в жизни. Но я верю в то, что послушание – это не одна область. Это не одна сфера, это не одно направление, это не одно такое вот… Я не верю в это. Я верю в то, что послушание это много, я бы так сказал, многоступенчатое, многослойное, многонаправленное действие. То есть ты не можешь быть в одном послушан. Вот у меня вчера весь день эксперимент такой был, да, скажем так. Может быть, я так скажу. До такой степени был физически у меня весь день. Я весь день физически загружен был. Я мыслительно, я, так сказать, не напрягался почти. Я делал то, что считал нужным. И уникально, что как это правильно еще сказать? Уникально, что даже утром, то есть я настолько был увлечен физическим послушанием, скажем так, да, физическим элементом, что я спать не уснул, я всю ночь там тоже делал, выстегали и все, болело. Такое очень редко бывает. Это именно это и есть энтузиазм, называется. Энтузиазм, он поднимает болевой порог, и ты не чувствуешь боли, ты ее да чувствуешь, но она настолько незначительная, то есть желание достигнуть цели, оно превышает все мыслимые и немыслимые барьеры. Все, ты проходишь через эти барьеры. И это как бы здорово, классно, но на этом послушание не закончилось на физическом элементе. Я настолько был увлечен, я утром даже продолжил физически, попытался по рассвету, попытался продолжить то, что не закончил. Это нормально человеческое. Фактор, когда ты не можешь закончить. Невозможно, если ты закончил, это значит, жизнь твоя закончилась. Невозможно закончить все дела за один день, тем более за сутки. Так вот, я как бы не верю, что я до такой степени ушатался, что я просто прилег, у меня мышцы все болело, уставшее было. Просто прилег, я так выключился, так быстро и так мощно, что просто вот, как называют, как убитый человек. Вот. Все говорят, да, про смерть, как это вот тяжело или еще что, но в сущности, если сон – это репетиция смерти, то я верю, что смерть – это такой сон, что ты не просто выключаешься где-то там постоянно, ну, в мир снов, я это могу так называть, в мир снов попадаем, где все абстрактное, все совсем по-другому, ты там то мыслишь, то не мыслишь, ты какой-то там другой, не контролируешь себя. И я в какой-то степени верю, что вечность – это тоже такой мир, мир снов, где ты одновременно и не контролируешь, и контролируешь. То есть это два мира, я верю, это два мира соединенных. Сон и реальность. В реальности ты можешь контролировать, во сне не можешь контролировать, чувствовать. Во сне что-то можешь, что-то не можешь, ну, отчасти. В физическом мире тоже ты не все можешь, как во сне. Во сне, например, летать можешь вот так раз. Но это, опять же, я говорю о физическом мире, не об астральном, там, не о каком-то духовном, еще там, об обычном физическом мире, где мы летаем на самолетах или на воздушных шарах, на парашютах, вот в этом мире. Ты не можешь так раз взлететь, а во сне так классно, ты можешь раз, ты полетел, руки расправил. Больше не расправлять, просто летишь. Я верю, что вечность – это вот это соединение двух этих миров, это лучшее. Я верю, что вечности это лучший вариант жизни. Я верю, что вот здесь мы проходим некую, на Земле человек проходит некий отборочный, как это правильно сказать, отборочный, о, господи, ну, процесс, когда отбирают выборку, да, вот если так взять, есть такие машины сейчас, которые автоматически они как-то там отбивают с невероятной скоростью, это новейшее оборудование, зерно они отбивают, плохое вот там, как-то там все это стреляет, вообще нереально, то есть физически понять сложно. В общем, я верю, что мы проходим вот этот отборочный, то есть Земля – это как отборочная машина, которая отбирает людей вечности. И каждый, только что интересно, не машинка решает, куда, кому, какому зерну лететь. В случае, где отборочная машинка, эта машинка решает, куда, кому лететь, в какой эти там контейнеры. А если взять отборочную машину как Земля, как жизнь, то здесь человек решает. То есть это вот такая получается другого рода отборочная машина. Здесь человек решает, куда и что он. Опять же, он решает, что интересно, по идее, по логике ты один раз должен решить и до конца жизни типа того больше не решать. Но Бог так устроил, что он нам дает шанс каждый день, каждый час, каждую минуту, то и каждую секунду решать. И вот это как бы уникально, что и уникально он дает нам шанс, как сказать, побороть свои привычки, или как это, жить вне привычек. То есть у каждого есть шанс жить вне этих привычек. Но кто-то сдался, и теперь привычки стали его доминирующим элементом. Выработалась привычка. Я, скажем так, сегодня у меня фраза вылетела такая, что из-за того, что я не поддаюсь привычкам, да, то есть все привычки невозможно одним разом победить. Их нужно все побеждать. В этом есть плюс спонтанности, огромный плюс о том, что спонтанности, как раз спонтанность или интуиция, да, а если взять честнее, то Дух Святой, он всегда знает, что важнее всего нам делать на данный момент. Он знает, то есть он, как это сказать, если взять, он готовит почву для следующего сезона. Я, например, не знаю, что завтра будет, я не знаю, что мне сегодня делать, чтобы подготовить, потому что я только умею логически мыслить. Мы в нашем мире, мы привыкли так логически мыслить, чтобы было завтра, раз будет завтра вот это, нужно сделать подготовку. Поэтому мы будем сегодня делать вот это вот, подготовительную вещь. И я сколько раз в физическом мире я ошибался, я знаю, что это неизбежно, и я теперь успокаиваюсь и хочу попросить Бога покаяния в том, чтобы не обвинять себя и также не пытаться подготовиться ко всему. Поэтому тоже размышлял там о том, что к трудностям невозможно подготовиться. Трудности всегда будут другого характера. Если я одну трудность научился
побеждать, то в сущности, как испытание, нет смысла ее мне опять посылать, опять давать, потому что я и так ее победил. Поэтому приходит другая трудность, чтобы ее опять научиться побеждать, опять учиться, опять преображаться, опять обрезаться, опять новый сезон, опять новые какие-то инструменты и т.д. и т.п. Это целый процесс, в этом и есть смысл жизни, в этом и есть красота этой жизни. Иначе без этой красоты мы бы здесь, как сказать, со скуки или как со скуки, или от вот этой невзрачности и серости мы бы все погибали здесь. И как бы враг настолько поработил людей, что он закрыл глаза их от вот этой красоты, где и написано, что сердцами будут слышать, но не будут слушать, но не будут слышать. Но сердца их закрыты, там пророка говорится. Именно как раз вот сердце закрыто от вот этой уникальной красоты, которая в этом мире есть, которую Бог каждому приготовил, вот эту красивую-красивую жизнь. Настолько красивую, что ты начинаешь, удивляешься, последний вот этот, не то что последний сезон, а последний переход на сезон настолько был уникальный, что я просто вот, как сказать, от того, что когда привыкаешь спонтанности доверять, ты понимаешь, что все непредсказуемо. И иногда хватает, ну, как сказать, у тебя доверия, а иногда его где-то не хватает, и ты не то, что не перестаешь доверять, ты доверяешь, но ты понимаешь, что что-то уникальное рождается, потому что когда ты делаешь несколько вещей спонтанных и непонятных, и потом, как сказать, не видишь, к чему это идет, ты как бы перестаешь размышлять об этом, потому что ты не можешь, у тебя нету этой опции. И потом ты, да, как бы приходит тебе идея, вспоминаешь о том, что новый сезон, он никак не может повторить, то есть вот цикл. Почему, может быть, и мне привлекает больше музыка, где музыка, саунд, где очень... Почему я пишу в этом стиле, в стилях экспериментальных? Потому что я считаю, что экспериментальная музыка – это где должны быть куски, эти сэмплы, циклы, неповторный, то есть каждый цикл он должен меняться, не совсем прям каждый, потому что я как бы понял, что каждый это очень не то что тяжело, а мы еще наш слух, он как бы не настолько, наверное, развит, чтобы каждый сэмпл менять, и поэтому мы еще, я так предполагаю, что мы, так как мы на Земле частично, там раз написано, что как бы ученые делали и видели, что они там копали-копали и докопали до того, что мозг процента на 5% всего задействован, или на 10, или на 20, в общем, не на 100%. И я, то есть, понимаю, что если я, например, понимаю, что самая лучшая музыка, да, это та, в которой цикл или вот этот сэмпл, луп, он не повторяется второй раз, он всегда разный. И, естественно, например, если на каких-то инструментах играется одна и та же нота, да, это тоже как цикл, луп, одну и ту же ноту, то при каждом ударе палец, он не может в точности повторить движение. Это, как сказать, ну, я не верю, что каждый раз это разное все равно, потому что это живое выступление, как это можно так сказать. В этом и отличается, в этом и есть разница живого и электронного, что электроника, она полностью повторяет точь-точь, но живым выступлением точь-точь можно, но все равно это будет слухом, это будет не видно практически, не практически, а вообще никак не отличимо. Это только на скажем, на молекулярном уровне, таким ухом, которое развито именно вот на 100%, задействовано, а не на 5%. Так что слух слуху рознь. Ну, наверное, закончу. Это уже длинное получилось. В общем, боль, да, название даже помню. Боль тайной комнаты. Суть в том, что каждый человек переживает свою боль. Я сейчас прочитал там про сэмплы. Там один, значит, человек, который drum and bass, да, от где появился стиль. И там, значит, этот человек сам, он не получил ни копейки за вот этот сам этот сэмпл, кусочек. Суть-то, стиль, как узнается именно по вот этому кусочку, и который по-разному каждый крутит его. Но именно вот стиль узнается по этому кусочку. И этот человек, который кусочек этот написал, он в нищете умер, скажем так, он не был особо богатым. И я, прочитав это, я как бы смирился и согласился с тем, что даже если я умру, и не будет у меня такого богатства и славы, да, чего я как бы не то, что у меня желания нет, или как неприязнь, я абсолютно спокоен к этому отношусь, но я тоже где-то в какой-то степени должен смириться, чтобы, скажем, принять свою судьбу такой, какая она есть, чтобы не пытаться завидовать, то есть исключить зависть в своей жизни. Есть, я вижу, что есть такой уровень послушания, где мы должны исключать эти моменты, мы должны много изучать. И то есть не договорил, что даже если я, ну, мой кусочек из всего этого материала какой-то там целый стиль рождит, может быть, в этом и есть мое призвание. То есть, ну, вот этот, написать этот кусочек, который. И я понимаю, что я их много написал, и как это сказать, именно вот у меня такое, это вторая волна называется, я бы так ее назвал, вторая волна, когда я начинаю понимать, что мой контент, он опережает время. И очень, скажем так, одиноко жить, потому что ты живешь в этом мире, твой контент наперед, а жить-то надо здесь. И думаешь, господи, как тут жить? Оно все там, оно все туда, а я-то здесь, а меня возьмите с собой. Как-то вот так. То есть тут и почему боль, я могу еще раз сказать, потому что именно в тайной комнате иногда ты получаешь больше боли, чем успокоение или удовлетворение, или какое-то удовольствие. Я верю, настоящие поклонники – это те, которые избрали тайную комнату не потому, что там так интересно, там так круто, там так весело. Я верю, что порой там не так круто, там не так весело, там больно, там ужасно, там кошмарно. И я, как сказать, поэтому об этом никто не говорит, не проповедует, не разукрашивает так тайную комнату, потому что те, кто реально в нее вошли, они понимают, и вот эти вот чудо-проповеди «приди к Богу, и Бог решит все твои дела» – это полный, как сказать, полное антиевангелие. Я в это не верю. Там написано «придите и покайтесь», то есть придите к Богу и измените метод, стиль жизни, или как принцип решения своих проблем и трудностей, также поиска. Потому что кто-то ищет проблемы от глупости, а есть другой уровень проблем от мудрости. Потому что в тайной комнате тоже есть периоды трудностей. И, скажем так, когда говорят о том, что я знаю, как бы учения тоже основаны на боли, что боль – боль, но, как сказать, требуется мудрость, чтобы преподнести, что, как сказать, боль – это всего лишь период, сезон, и он сезон, это как элемент сезона, он практически в каждом сезоне должен присутствовать. Это элемент сезона. Сезон боль не может быть как таковой. Я как бы в это не верю. Но как элемент он может быть. Да и как такового нет такого сезона конкретики. Я верю, что если там написано время умирать и время рождаться, там конкретика. Но как бы я верю, это моя интерпретация, что если взять, разобрать сезон рождения, там, или как время рождаться, время умирать, то, скорее всего, эти два слова включают в себя все, что вокруг них связано. То есть это до рождения, после рождения, перед смертью и после смерти, как-то вот так вот. То есть все, что вокруг. Поэтому и два слова конкретизируют сезоны, но реальности на целую жизнь они растягиваются как-то так. В общем, ладно, закроем пока. Ух ты, 27 минут, круто.